Сегодня мы продолжаем и завершаем такой мини-цикл, посвященный псалмам. В прошлый раз я говорил о том, что как мы находим уверенность, как мы находим защиту в Боге, как Господь наше прибежище. Сегодня у нас псалом, который написал не Давид. Итак, давайте попробуем угадать, кто еще писал псалмы. Те из нас, кто Асаф писал, но это не Асаф. Соломон, но это не Соломон. Сыны Кореевы, но это не сыны Кореевы. Моисей. Один из псалмов Моисея записан даже не в книге Псалтирь, а в книге Исход. Но этот псалом мы читать сегодня не будем. А прочтем мы один из самых древних псалмов. Это 89-й псалом, который называется «Молитва Моисея, человека Божия». И на самом деле исследователи Библии, библеисты спорят по поводу того, действительно ли написал его Моисей или нет, и там аргументы, контраргументы. Я не знаю, сейчас, кстати, вот от этого отвыкну, наверное, некоторым из вас знакомо это, как по поводу какого-то одного вопроса, в частности, библейского вопроса, а не только библейского, но и других тоже вопросов, могут быть целые тома литературы, вот так полки в библиотеке, полки литературы. Есть целые научные журналы, которые живут только потому, что кому-то либо хочется, либо просто надо что-то написать по какому-то вопросу. Один написал, другой написал, потом это читать никто никогда не будет, а все равно все написали. Вот. И вот сегодня мы будем читать псалом, о котором действительно много спорят. Я стою на классической позиции, что автором этого псалма действительно был Моисей. Что псалом этот написан где-то во время странствия израильтян в пустыне, потому что именно это помогает нам прочитать этот псалом. И говорить мы сегодня будем в связи с этим псалмом, мы будем говорить о времени и вечности. Собственно, такова и тема сегодняшней проповеди – слово о времени и вечности. А вы знаете, когда я был помоложе, я думал, что песня, написанная 2 или 3 года назад, это уже старая песня. Ну, вот фильм 3-летней давности, это старый фильм. Сейчас, в последнее время, наверное, уже потому что и лет стало больше, я иногда слушаю песни 30-х, 40-х, 50-х годов и думаю, как круто и совсем не старое. А когда-то вот то, чему 2-3 года воспринималось как старое. Какие-то вещи мы просто забываем. Ежегодно проходит фестиваль Евровидения. Вспомните, например, кто победил на Евровидении 3 года назад. Скорее всего, не вспомните. В этом году, я думаю, тоже не вспомните. Прошлый год вспомните, потому что шума было вокруг этого очень много. А вот 2 или 3 года назад будет сложнее. Кто получал Оскаров 2 или 3 года назад, тоже вряд ли вспомните, хотя любители, наверное, вспомнят. Если вам сейчас назвать фамилии Гдлян и Иванов, большинство не скажет, про что это. Хотя лет 25-30 лет назад, в общем-то, про эти фамилии и даже внешний вид этих людей знали все и в Ташкенте, и в Москве. Сейчас уже мало кто из нас вспомнит, кто это и про что это вообще. То есть то, что нам кажется важным, то, что нам кажется серьезным, в конечном счете в Божьей перспективе оказывается далеко не столь серьезным. И тогда возникает вопрос, а как тратить время по Божьей воле? Как вычленить в этом времени, среди многих дел, которые нам предстоит сделать, как вычленить действительно важное и заниматься этим, а все остальное отложить? Сегодня мы слышали о том, что вот мы в Москве слишком много суетимся, а вот в Дагестане важно просто попить чай и при этом молиться, пия чай и слушать, и Господь действовать будет. Я это в свое время для себя открыл в Татарстане, в Нижнекамске. Я не знал тогда, это было много лет назад, я не знал, насколько чашек чая способен мой организм. Я просто понял, что раз чай наливают, и значит, нужен предлог, чтобы поговорить. И наливая чай, хозяин или хозяйка в данном случае просто удерживает. Ну, если я тебе чай не налью, ты же спать пойдешь. Вот. А мне поговорить надо. И Господь через эти разговоры действует, потому что Он начинает отвечать. И это действительно здорово. И вот тогда эти приоритеты, наши приоритеты, начинают меняться. А вот Моисей. У него огромное количество людей в пустыне. Эти люди вышли из Египта, но эти люди согрешили перед Богом, и Господь сказал, что ни один человек из этого поколения не войдет в землю обетованную. Господь сказал, все умрут, прежде чем вы войдете в землю обетованную. И вот Моисей обращается к Господу в молитве. А мы сегодня, знающие Иисуса Христа по-новому, по-своему, можем читать эту молитву, 89-й Псалом. «Господи, Ты нам прибежище в род и род», говорит Моисей, закладывая основу своей молитвы. «Господи, Ты нам прибежище и в этом поколении, и в предыдущем поколении, и в поколении следующем». Он не говорит «Дом Твой нам прибежище». Он не говорит даже «Храм Твой нам прибежище». Он говорит «Ты, мы прибегаем к Тебе, мы будем жить в Тебе, мы будем жить с Тобой». И он вспоминает и прошлое поколение, те поколения, которые жили в Египте, когда у израильтян не было своего дома, они были рабами. Он вспоминает и думает об этом поколении, живущем и странствующем в пустыне, когда нет у израильтян дома, а они уже свободные, но все равно только в пути к обетованной земле. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Знаете, мне это до конца не понять. Знаете почему? Потому что я вечером после работы знаю, что приду домой. И этот дом есть. И Бог даст через неделю, через месяц, через год будет. Есть своя квартира, есть семья, есть какая-то стабильность. Знаете, кому этот стих проще всего понять? Человеку, который снимает квартиру, и которому может позвонить хозяин в любой момент и сказать, слушай, съезжай-ка ты отсюда. Или даже не сказать, съезжай-ка ты отсюда, а поднять цену. И человек вынужден будет отсюда съехать. Это проще всего понять человеку, который не уверен, где он будет жить через полгода или через год, потому что он этого не знает. Это проще всего будет понять человеку, который в данный момент не уверен, где он будет работать. Да, у каждого из нас есть свои сомнения, да, у каждого из нас есть вариант, что мы не будем работать там, где работаем вот до сих пор. Но все-таки кому-то из нас Господь вот это открывает особым образом. Вам в вашей жизни даются иллюстрации псалма. Как израильтяне шли в пустыне, и было непонятно, как и что дальше. Так и у некоторых из нас на каком-то этапе нашей жизни. А потом, наверное, Господь понимает, что все, хватит, мы уже устали, больше не выдержим. Ведь не дает же человек бремени никому больше, чем человек может вынести. И говорит, вот тебе дом, вот тебе квартира, вот тебе одно, другое. Хотя не знаю, может быть, это испытание. Может быть, это испытание, не знаю. Но Моисей начинает с того, что признает Господа как прибежище. Ты нам прибежище во все поколения, в род и род. А Христос сказал, обращаясь к ученикам, «И се я с вами до скончания века». Моисей глядит вперед, смотрит вперед и говорит, «Господи, Ты нам прибежище». Иисус, говоря к нам, обращаясь к нам, говорит, «Я с вами». И вот так оно и будет. И что бы ни менялось в этой жизни, меняется наша квартира, меняется наша работа, меняются какие-то обстоятельства. И если мы остаемся верны Христу, вот это не меняется, это остается неизменным. Он наше прибежище, и Он остается с нами. Моисей продолжает свою молитву, и он задумывается о времени. «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог». А апостол Павел в послании к Колоссянам скажет о том, что все им сотворено, все сотворено Христом. А Иоанн в своей Евангелии начнет с того, что, что все через него начало быть, и ничто не начало быть, а что начало быть. То есть все сотворено только через него. Без него невозможно ничего, не бывает ничего. Они продолжают эту тему. Они говорят о том же, о чем говорил и Моисей. Но для Моисея Бог все-таки далеко. На гору надо подниматься. Для Моисея Бог все-таки связан с законом. Но Иисус пришел к нам. И тот же Иоанн замечает, и Слово стало плотью и обитало с нами. И от века до века ты Бог, говорил Моисей, а в послании к евреям его автор говорит о том, что Бог не меняется, Бог неизменен. От века до века Бог неизменен. И что бы ни случалось, и что бы ни менялось, и как бы ни бросало нас в этой жизни, Его Слово, Его обещание, Его любовь неизменны. Четвертый стих просто поражает. Знаете, мы сегодня стали политкорректными. Мы тоже становимся политкорректными. Человек ушел из жизни. Сколько ему было? Да 75 лет. Ой, какой молодой. А с чего он? Говорим мы. Или спрашивают нас. Да непонятно. Звучит ответ. Вот жил, вроде вчера с ним разговаривали, все в порядке было, и все. А вот что говорит Моисей? Обращаясь к Богу, он говорит, ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Что с ним случилось? Почему он отошел из этого мира? Потому что Бог так решил. Потому что Бог его призвал. Но тогда ключевой вопрос. Куда? В вечность с Богом или в вечные страдания? Главное не то, почему человек ушел из этого мира. Главный вопрос – куда он ушел? Каждому из нас рано или поздно предстоит умереть. Можно загонять эту мысль куда-то на задворки своего сознания. Можно предпочитать об этом не думать. Можно сказать, как некая известная героиня, я подумаю об этом завтра. Но завтра это все равно приходит. И думать придется. А даже если и не удосужишься подумать, это не меняет реальности. И вот Моисей говорит о том, что вот это Бог вызывает из праха, он же возвращает в прах. Пятый стих. «Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается». И засыхает, ибо мы исчезаем. Остановимся, потом дальше продолжим. Остановимся на конце шестого, в заключении шестого стиха. Моисей рассуждает, он смотрит вокруг. Ему было сказано, что целое поколение должно смениться, прежде чем они войдут в землю обетованную. Это долго. Это очень долго. Я помню свое состояние, когда мою супругу лишили водительских прав на 4 месяца. Слушайте, мне казалось, что это долго. Это очень долго. Ну, вот сейчас она уже добровольно года 4 машину не водит, и нормально. Вот, а тогда это казалось невероятным, А уж через 20 лет, а через 30 лет, когда-то в конце 70-х машина времени пела песню, в которой были такие слова: «Через 20 лет забудут люди, что такое ложь, если только что-то с нами будет через 20 лет». Песня появилась в году, по-моему, в 76-м или 77-м. Получается, что к 97-му году люди должны были забыть, что такое ложь. С того времени уже не 20 лет прошло, а почти 40. И нам кажется, это очень много. Но тогда мы начинаем смотреть на жизнь глазами Божьими. В сравнении с вечностью, тысячи лет как один день. И что же остается важным в этих тысячелетиях? Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, и вечером подсекается и засыхает. И кажется все, и кажется полный пессимизм, потому что ничего не важно. И вдруг Христос приходит на эту землю. И в Нагорной проповеди мы понимаем, что мы узнаем о том, что вот оказывается, взгляните на птиц небесных, взгляните на траву полевую. Если о птицах и о траве так же, как так Господь заботится, то как о нас, сколь больше Он заботится о нас. И оказывается, мы же все-таки важны для Него. Но не потому, что мы долго живем, а потому, что мы Его творение. 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред собою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Мы знаем о том, что Господь чист. Мы знаем о том, что Господь не может допустить никакого греха. Мы знаем, что такое святость. Святость как отделенность для особой функции. Святость как нечто особое. Во времена моего детства у моей бабушки был особый ящик в шкафу. В этом ящике лежала особая посуда. Эта посуда доставалась из ящика лишь по очень редким, особым случаям. Большие праздники, дорогие, долгожданные гости. Это не была посуда для особого, для ежедневного потребления. Она была отделена для особых случаев. Вот это и есть еврейское значение слова «святость», «освященность». Господь отделен для особых случаев, он отделен от греха, он отделен от всего того, что противоречит его праведности. Он отстоит далеко от всех. И в его взгляде, в его восприятии мы становимся такими, какие мы есть. Он видит меня, он видит вас такими, какие мы есть, со всеми нашими грехами, со всеми нашими проблемами. И его реакция, естественная реакция, это гнев. Но это знал Моисей. А потом приходит Иисус. Иисус наш Спаситель. И вот Иисус принимает гнев Бога Отца на себя. И вот Иисус принимает весь наш грех, всю боль, все на себя. И Иисус принимает все осуждение на себя. И мы читаем в первом послании Иоанна о том, что теперь в благодати Божией имеем доступ. Теперь нам открыт доступ к Богу Отцу. Мы читаем о том, что беззакония наши удалены от нас. Он ради нас приходит в этот мир. Моисей писал: «Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». И да, это действительно так. Но возмездие за грех – смерть. Мы это знаем. Но дар Божий, благодать, жизнь в Иисусе Христе. Моисей мог лишь ожидать это. Мы сегодня это имеем. А теперь вопрос. И я думаю, для тех из нас, кто общался с мусульманами, этот вопрос будет особенно острым. Когда вы несете образ Божий, когда вы говорите о Христе, в вашем представлении, в той картинке, которую вы доносите, Бог – это Бог гнева и осуждения? Или Бог благодати и прощения? Бог только справедливый? Или еще и милующий, и прежде всего милующий. Понимаете, есть много людей на этом свете, которые говорят: да, 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 Всевышний существует. И они говорят: но я его боюсь. И, в общем-то, они правы, но не до конца. Потому что Христос пришел для того, чтобы вместе с ангелом сказать: не бойся, не бойся, но веруй. Десятый, одиннадцатый, прекрасные стихи. Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Он не говорит, что болеть здорово. Он говорит о том, что большая часть из этих 70-80 лет проходит в трудах, проходит на работе. Мой начальник, наш учредитель, иногда говорит фразу, с которой я не согласен в корне. Он говорит: но ведь работа же для вас – это второй дом. Я говорю: нет, вот не надо. Ну как же так, ведь на работе для вас вторая семья? Нет, не надо. К сожалению, я знаю людей, которые первую семью иногда покидают ради этой так называемой второй. И ответ – не надо. Моисей говорит очень простую вещь. Большая часть этой нашей жизни проходит в работе, что-то в болезнях. Господь действительно использует нас в тот момент, когда мы болеем, в тот момент, когда мы не можем уже бегать, когда нам остается лишь только сидеть и пить чай, а то и лежать и пить чай, а то и лежать и ничего не пить, кроме лекарств. И мы получаем возможность просто подумать об этой жизни. Моисей, правда, еще не учел сон, на который уходит 1/3 жизни. Но это ладно. Ибо проходит быстро, и мы летим, говорит он. А Иисус добавляет, Я пришел, чтобы имели жизнь. И жизнь с избытком. Моисей мог сказать лишь о том, что мы летим. И Иисус добавляет направление и говорит о том, куда мы летим. Моисей мог сказать лишь о скоротечности жизни. Христос говорит о славе вечности. Моисей мог сказать лишь о величии гнева. Иисус говорит о великолепии благодати и спасения. Моисей говорит лишь о том, что вот это бытие, которое есть, оно пройдет. Иисус говорит о том, что Он стоял и стоит у истоков этого бытия. Он держит это бытие и вместо этого мира создаст мир новый. 11 стих. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? И вот в 12 стихе начинается молитва. Молитва, которая относится и к нам, христианам. Главное. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас отличать главное от второстепенного. Научи нас понимать, что стоит запоминать, а что не стоит. Научи нас говорить «да» там, где нужно сказать «да», но во многих случаях сказать «нет». Научи нас не гнаться за подделками. Обратись, Господи, доколе, и умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. А в первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Бог нам дает благодать на благодать. Мы читаем о том, что Он явился нам. Мы читаем о том, что Он открылся нам. Мы знаем о том, что Он даровал нам спасение. Он ответил на эту молитву Моисея, человека Божия. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствия, говорит Он, да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. И придет время, когда через этот народ, через израильский народ, придет Спаситель мира, придет наш Господь, придет Христос. Но молитва Моисея, молитва, которую мы сегодня читаем, остается актуальной и для нас с вами. Знаете, как мы иногда говорим? Как здорово, все получается, все спорится, все удается. А иногда, да ничего не получается, все валится из рук. Какой-то это не мой сегодня день. Как-то все неправильно. Не так. Есть одна, не знаю, назвать это игрой как-то не получается. Игра, не игра. Не знаю, упражнение. Скорее упражнение. Мы не будем с вами его проделывать, я просто расскажу вам его суть. Человека просят на 15 листочках бумаги написать, что для него самое важное в этой жизни. 15 важных моментов. Причем по категориям. Сколько это из категории работа, сколько это из категории личная жизнь, сколько это из категории друзья, сколько это из категории хобби, увлечения, сколько это из категории отдых. Вот там, по-моему, по три из каждой категории. Ну и человек пишет, допустим, работа, продвижение по карьерной лестнице. Семья, он пишет, отношения с женой, или дети, отношения с детьми, еще что-то. Вот. А потом мы начинаем давать человеку следующую ситуацию. Представьте себе, что вам поставили диагноз ну, какого-то страшного заболевания, допустим, рака. Вы быстро из этих 15 отбросьте 3 карточки, которые для вас не столь важны. А дальше постепенно развивается эта ситуация. Ему говорят, вам осталось жить всего 6 месяцев. Отбросьте там еще 6 карточек. А вот вы и так далее, и так далее. Это постепенно делается, и время, какое-то время на это надо. И в конце концов у человека остаются всего 2 карточки. Вот те 2 карточки, которые у вас остались, скорее всего, это действительно то, что для вас самое важное. Что для вас самое важное? Что вы поставите на первое место за те 70 или 80 лет нашей жизни? Христос ответил на этот вопрос. Самое важное было для Него искупить нас. Самое важное было для Него избавить нас от греха, умереть за нас, для того, чтобы привести нас к себе. А что для нас? И последнее, самое последнее. Смотрите, все это теория. Вот даже те же карточки, если заниматься этим вот здесь, в нашем помещении, это тоже теория. Но надо понимать, что порою Господь складывает обстоятельства так, что эта теория должна как-то реализовываться на практике. Вот у каждого из нас эта практика своя. И по этой самой причине для каждого из нас так актуальна молитва Моисея, человека Божия. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.